Издательство «Эксмо» представляет. Василий Аксенов. Лекции по русской литературе. Выставка в Манеже. Он рисовал пропагандистские полотна. Дмитрий Нелбандян написал, по-моему, 1500 Лениных и 1300 Сталиных. И все это повторялось на его полотнах. На этих академиков напирала уже молодежь, и они решили спровоцировать Хрущева на то, чтобы ударить по новой молодежи. Как в литературе были Кочетов, Грибачев и Сафронов, так в живописи были такие имена, как Владимир Серов, Александр Герасимов и Александр Локтионов. Это были представители реакционного сталинского псевдоакадемического искусства. Серов был предметом шуток и анекдотов в семье молодых художников. Он был похож на Сафронова в литературе. Большущий человек, толстый, увенчанный медалями. Была такая песня патриотическая в Советском Союзе. «Когда страна нам прикажет стать героем, у нас героем становится любой». Художники пели «Когда страна прикажет стать Серовым, у нас Серовым становится любой». А Нелбандян, рисовальщик Ленина и Сталина, замечательно выступил на встрече партии с художественной интеллигенцией, когда вдруг вскочил и истерически завопил на весь зал. «Надоела демократия! Пора наказывать!» Хотя демократии там еще и не пахло. Я думаю, и многие склоняются к тому, что вот эта брашка, эта компания и начала всю эту конструировавшуюся провокацию. Они, видимо, вступили в переговоры с тогдашним секретарем ЦК по культуре Ильичевым. Ильичев, Леонид Федорович Ильичев.
Леонид Федорович Ильичев был секретарем ЦК по идеологии, а не по культуре.
Позднее, после того, как Хрущева уволили, до нас доходили слухи, что Хрущев очень раскаивался во всей этой истории, во всем, что он там затеял. Он говорил, все это произошло потому, что интриговал Ильичев. Ильичев хотел стать членом политбюро ЦК. Но это, конечно, очень поверхностное объяснение. На самом деле все было гораздо серьезнее. Во всяком случае, явно понятно, что Ильичев пытался здесь сварить бульон, себе получить какие-то выгоды. А в это время живопись экспонировалась в огромном помещении в Москве, в Манеже, это сейчас центральный выставочный зал. А когда-то, до революции, это был Манеж, где тренировали гвардейских лошадей. Гвардейцы там скакали, значит. Там в это время, в 1962 году, организовалась выставка советского искусства «30 лет МОСХ». И, разумеется, на этой выставке должно было быть только искусство социалистического реализма. И вот на фоне абсолютно полнейшего запрета того, что называлось абстрактным искусством, вдруг по Москве побежали посыльные, всякие порученцы, по мастерским абстракционистов и непризнанных художников. Стали говорить, лед тронулся, ребята, хватайте ваши картины и тащите в манеж. Завтра будет революция, нам всем все разрешат, начинается полнейшая демократия, мы вступаем в новую историческую эпоху. Это была явная провокация, но они тогда об этом даже думать не думали. Они потащили туда свои холсты. Эрнст Неизвестный повез на грузовике свои скульптуры. У него все это очень тяжелое было. Он нанял грузовик на последние деньги и повез туда свои работы. Кроме того, туда отправилась так называемая группа Билютина, новая реальность. Я, кажется, уже говорил об этом. Это были совсем молодые мальчики и девочки, художнички такие. Их еще нельзя было назвать даже художниками. Совсем зеленые еще были, малопрофессиональные, но они рисовали именно в абстрактной манере. Они были ультраавангардистами для того времени и совершенно отвергали социалистический реализм. Во главе их стоял опытный преподаватель Московского художественного института, или, может быть, даже академии. Как называется эта академия?
Реплика из зала.
Строгановский институт. Строгановский институт, да, Элий Билютин. Он определенно организаторскими способностями обладал. В его студии было несколько десятков, если не сотни-полторы молодых художников. А может быть, даже и больше. Они все его держались. Он был как бы гуру, влиял на них. И они его боготворили, и он их учил рисовать абстрактные картины. Он говорил, «Ребята, вы думаете, что это только маслица с краской-то и все?» А это не так просто. Надо учиться. Сначала учиться ногу рисовать, потом руку рисовать. Но, тем не менее, он поощрял эксперименты со светом, с красками и так далее. Он добился даже того, что им невежественные, на периферии, где-нибудь в провинции, разрешали начальники делать выставки у какого-нибудь завода. И вдруг завод украшался совершенно как Монпарнас какой-нибудь в Париже, но украшался абсолютно нонконформистской живописью. Они, например, нанимали пароходы, у них даже были свои деньги, фонды, и у них было принято. Они нанимали огромный пароход, волжский, и уплывали на этом пароходе вниз по Волге. Путешествие продолжалось пару месяцев. Они останавливались во всех маленьких городах, рисовали пейзажи и занимались, кроме того, развитием своего абстрактного искусства. Были, конечно, скандалы. Однажды несколько мальчиков украли старинные монеты в музее города Голуба. Но ничего страшного не произошло. В общем, это было сообщество милых таких, забавных людей. И вот их, совершенно еще свежих художничков, тоже пригласили. И они притащили свои работы. И вдруг на следующий день, никто из них не ожидал, открываются двери. Как поется в песне Галича, но тут раздалась музыка и отворилась дверь. Раздалась музыка, отворилась дверь, и вошло все политбюро ЦК КПСС во главе с Никитой Сергеевичем. Его окружали различные люди, включая Леонида Ильича Брежнева, Косыгина и прочая вся команда. Тогдашний министр госбезопасности Шелепин тоже был, присутствовал. В общем, вся эта команда явилась, и сразу начался погром. Хрущев начал орать на них. «Вы пидорасы!» — начал кричать. Я не уверен, что он понимал, что он говорит. Но слово «пидорасы» — это было уличное ругательство. Оно употреблялось, мне кажется, без смысла, просто как сволочь. То есть это был поток матерщины, поток абсолютного мата. Он на них орал и кричал: «Вы гады, уроды, пидорасы! Я вас всех раздавлю, сотру в порошок!» Потом он перешел в зал, где уже более зрелые висели мастера. Там, например, висела знаменитая зеленая женщина Фалька, которая его привела в состояние полнейшей ярости. Он сам позеленел, как эта женщина, и заорал: «Вы где зеленую бабу видели? Вы видели когда-нибудь в жизни зеленую бабу? Ты спать ляжешь с зеленой бабой?» Вот в таком духе все и происходило. А за ним шли эти партработники без каких-либо эмоций, а он, значит, распалялся. Затем вдруг он столкнулся со скульптурами неизвестного. Неизвестный, надо сказать, совсем уж далеко не абстракционист. А Хрущев, кстати, это слово употреблял, но он говорил: «Абстрактист, абстрактисты, абстрактист проклятые». У неизвестного, те, кто видел его, понимают, все искусство базируется на очень, может быть, немножечко даже слишком плотной философской и литературной основе. Он рисует и лепит символические вещи с элементами гротеска, сюрреализма. Но он не дает голых форм, все это как-то иллюстрирует, объясняет, углубляет разные философские концепции. Ну, для Никиты Сергеевича какая разница? Ясно, абстрактист, пидорас. И он начал орать на него, и вдруг совершенно неожиданно неизвестный стал орать на него в ответ. Нашла коса на камень, как говорится. Я, к сожалению, этого не видел, но представляю картину. Неизвестный, маленький, плотный, с маленькими усиками, и побагровевший Никита Сергеевич орут друг на друга. А потом уже Эрнст рассказывал, что там у него была скульптура, называлась она «Раздавленный взрывом». Эрнст — участник войны, он воевал, и много у него связано с военной темой. И вот «Раздавленный взрывом» — это раздавленный взрывом человек, плоть искорежена, поза ужаса и смерть. И Никита стал орать: «Где ты видел, что это означает? Ты можешь объяснить мне, что это означает? У тебя тут написано «раздавленный взрывом», а что это означает?» А тот стал на него кричать в ответ: «Если бы вы сами были когда-либо раздавлены взрывом, вы бы тогда поняли, что это означает.